Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Подсудимым на процессе по делу Pussy Riot сегодня потребовалась медицинская помощь. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. США назвали 2011 год переломным в глобальной борьбе с терроризмом. В Хамовнический суд Москвы в среду вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия участниц панк-группы Pussy Riot. Ранее девушки по этой же причине просили суд перенести заседание, однако им было отказано. Еще перед началом сегодняшних слушаний помощь медиков понадобилась одной из обвиняемых, Марии Алехиной, которой стало плохо. Врачи сделали ей укол глюкозы, после чего разрешили участвовать в процессе. Адвокаты подсудимых неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в слушаниях дела больше похоже на пытку. Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой, и Екатерине Самуцевич не дают ни есть, ни пить, ни спать. Судебные заседания проходят в душном помещении и длятся по 12 часов. Участниц группы Pussy Riot обвиняют в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов заявил в интервью нашей радиостанции, что не намерен платить многотысячный штраф за несанкционированную акцию «Стратегии 31». Он был задержан вместе с другими активистами накануне на Триумфальной площади в Москве во время неразрешенного митинга в защиту свободы собраний. С подробностями наш корреспондент Наталья Джанпаладова.
Традиционная акция в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний, прошла впервые после принятия закона о митингах, ужесточившего наказание за нарушения на массовых акциях. Теперь задержанным грозят серьезные штрафы. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов обвиняется в организации несогласованного мероприятия. По новому закону за это правонарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Эдуард Лимонов заявил, что если суд назначит ему этот штраф, то платить его он не собирается.
Когда штрафы были до 2000 рублей, я их платил. А если будут штрафы больше, я не смогу платить. Я посмотрю с большим любопытством, что они будут делать со мной.
Судебное заседание по рассмотрению административного дела в отношении оппозиционера назначено на 9 августа. Штрафы за нарушение правил проведения публичного мероприятия грозят нескольким десяткам человек. По данным гражданских активистов, на Триумфальной площади 31 июля были задержаны 46 участников акции. Полиция сообщает о 25 задержанных. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. Документ, инициированный представителями всех думских фракций, предполагает наказание до 5 лет лишения свободы и штраф до 10 миллионов рублей. Недавно в блогосфере с подачи оппозиционера Алексея Навального широко обсуждался вопрос о зарубежных активах некоторых российских чиновников. Дискуссию вызвала публикация Навальным материалов о якобы имеющихся у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина бизнеса и вида на жительство в Чехии. Сам Бастрыкин все отрицает. В Ленинградской области на противолодочном корабле «Перекоп» сегодня вечером в результате взрыва погиб один и были ранены четверо матросов Балтийского флота. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По их данным, в ходе учебных стрельб по неустановленной пока причине взорвался один из снарядов. Подробности происшествия выясняются. США считают 2011 год переломным в глобальной борьбе с терроризмом, отмечая, что в прошлом году в мире произошло наименьшее число террористических нападений с 2005 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Госдепартамента США по проблеме терроризма. В то же время эксперты отмечают активизацию экстремистов в таких нестабильных странах, как Ливия, Нигерия и Мали. Госдепартамент называет Иран в качестве одного из ведущих спонсоров терроризма.
Мы глубоко обеспокоены как деятельностью собственного Ирана в лице его корпуса стражи исламской революции, так и совместно с группировкой Хизбаллах по стабилизации обстановки в разных регионах мира. Мы твердо намерены вместе с нашими союзниками и партнерами противостоять такого рода действиям Ирана, чтобы не позволить им выступать в роли спонсора новых террористических нападений.
заявил координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Дэниел Бенджамин. Международные правозащитники осудили публичный расстрел сирийскими повстанцами нескольких сторонников режима Башара Асада. Видеозапись казни появилась в интернете. Как заявил в интервью BBC представитель организации Human Rights Watch, запись может служить основанием для расследования дела о военном преступлении. Один из казненных – командир проправительственного формирования, обвиняемого в убийстве 15 повстанцев в городе Алеппо во вторник, несмотря на действовавший тогда в том районе режим перемирия. В Алеппо продолжаются ожесточенные бои. По данным наблюдателей ООН, находящихся в Сирии, с обеих сторон используются танки и артиллерия. В Варшаве на стадионе, построенном для проведения матчей недавнего чемпионата Европы по футболу, в среду состоялся концерт американской поп-звезды Мадонны. Это событие вызвало противоречивые оценки в польском обществе. С подробностями Алексей Диковицкий.
Еще до чемпионата много говорилось о том, за какие средства содержать этот и другие подобные объекты после окончания Евро-2012. Одним из таких способов как раз и является проведение больших концертов, на которые можно было бы собрать 30-40 тысяч зрителей. Однако это событие пришлось по душе далеко не всем. Организация «Крестовый поход молодых» призывала поляков не идти на концерт, поскольку исполнительница, по их мнению, пропагандирует разврат, однополые браки и оскорбляет христианские ценности. Было собрано около 50 тысяч подписей в интернете за отмену концерта, который, к тому же, что очень важно, проходил в годовщину Варшавского восстания 1944 года. Нельзя допустить, чтобы в этот день память наших героев оскверняли греховными зрелищами, гласит один из комментариев под петицией об отмене концерта. Между тем, те, кто пришел на концерт, не видят ничего противоречивого в том, чтобы днем должным образом почтить память героев Варшавского восстания, а вечером пойти на концерт. Я думаю, что каждый может выразить свое мнение. К счастью, мы живем в свободной стране. Главное, чтобы не было агрессии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Несколько месяцев назад мы разговаривали в радиожурнале «Поверх барьеров» с историком и социологом Аликом Эпштейном о его книге «Тотальная война. Биографии знаменитой арт-группы «Война». Только что вышла новая книга Алика Эпштейна. Она называется «Искусство на баррикадах. Пусси Райот. Автобусная выставка и протестный арт-активизм». Я пригласил Алика Эпштейна для того, чтобы поговорить и о книге, и о суде над группой «Пусси Райот». Алик, здравствуйте. Ваша новая книга продолжает тему первой, потому что «Пусси Райот» вышла из арт-группы «Война», но структурно книга другая. Это альбом с изображениями самого разного толка. Фотографии выступлений «Пусси Райот», хроника протеста против их ареста, карикатуры, плакаты и даже так называемые демотиваторы из интернета. Расскажите, пожалуйста, как возник замысел такого альбома?
Демотиваторов там всего один, причем даже его авторство удалось установить. В итоге анонимные мы в альбом не включали. Мне казалось важным, чтобы гражданский активизм был подписан. И тут надо сказать, Митя, я столкнулся с проблемой, к которой морально не был готов. Отдельные художники были готовы, чтобы мы воспроизводили их работы, но при этом отказывались, чтобы было указано их авторство. Обычно-то люди бьются за копирайт, и не дай бог, кого не укажи. Тут была ситуация прямо обратная. Художники просили дать подпись себя в качестве фотографов собственных работ с тем, чтобы работы шли либо анонимно, либо под псевдонимом. И это показывает, до какого, в общем, уровня самоцензуры мы так неожиданно дошли, что художники боятся воспроизводить собственные работы в печатном издании. И надо сказать, что бояться не без оснований, потому что одна из работ, включенных в данный альбом, работа об известной «Чудесное обретение иконы Пусси Райот», которая была сделана и размещена, и сфотографирована в Новосибирске, стала предметом в начале административного разбирательства, и за это уже дважды был осужден Артем Лоскутов. Часто говорят, что вот по делу Пусси Райот пока нет никакого приговора суда. И это верно. Но по делам, связанным с Пусси Райот, у нас уже один приговор суда есть. Артем Лоскутов был признан по отпечаткам пальцев, был признан виновным в размещении признанных кощунственными работ, причем прокуратура внесла протест, что дело рассматривалось исключительно как административное правонарушение, и против Артема Лоскутова, известного активиста, художника, было возбуждено и уголовное дело тоже.
Работа-то замечательная, она может быть даже одна из самых красивых в вашем альбоме, вот просто красивая в буквальном смысле.
Честно говоря, мне тоже так кажется, но это тот случай, что это имеет значение постольку-поскольку. Здесь мы явно гнались не за красотой. Я стремился положить на стол судьям доказательства того, что перед ними не хулиганки, как они раз за разом постановляют, а это дело рассматривалось уже 4 судьями в 2 судах, что перед ними часть некого явления, с которым они, может быть, не знакомы, сами судьи, в силу своего образования, в силу культурных предпочтений, в силу привычек, но это значимая часть именно современного искусства. И в своем альбоме, в большом предисловии к нему, я стремился показать, во-первых, истоки того, как давно художники пытаются очень своеобразно переосмыслить образ Богородицы. От Мадонны, окруженной сперматозоидами и эмбрионом в углу с известной работы Мунка 894 года, работа эта имеет 5 известных ее вариантов, до работы Джузеппе Венециано «Мадонна Третьего Рейха», где Богоматерь держит на руках маленького Гитлера 2009 года. От работы Марка Паттерсона «Мадонна, занимающаяся серфингом» 2011 года, до эпатажной, в каком-то смысле, но очень важной серии израильских художниц, Галины Блейх, уроженки Петербурга, и Лилии Чак, работы, которые были созданы по мотивам работ художников «Мадонн Возрождения», где были заменены лица женщины арабскими террористками-самоубийцами, которые взорвались в разных местах в Израиле, и это показывало именно трансформацию из крайности в крайность образа женщины, матери, заступницы, защитницы, которые традиционно изображают Мадонну, к образу именно женщины-шахидки, террористки-самоубийцы. Кстати, такая же есть «Мадонна с младенцами», «Святое семейство», где изображена женщина-шахидка, работа Олега Кулика еще 2004 года. С другой стороны, мы пытаемся показать выступления художников, которые соотносились с сакральным пространством храма Христа Спасителя, даже если были непосредственно не в самом храме, но возле него. Это и перформанс Дениса Мустафина «Между строк», реализованный им в ноябре 2010 года, и перформанс, который провели Денис Мустафин с Матвеем Крыловым «Ваши крестики, наши нолики», который был приведен тоже возле храма Христа Спасителя, и перформанс группы «Фемин», реализованный, назывался «Боже царя, гони» в декабре 2011 года. Деятельность «Пусть сирает» — это ни озарение, ни богохульство. Это некое продолжение тенденций, уже существовавших в русском акционизме. Потому что когда полуобнаженные 3 девушки выходят с плакатами, на которых написано «Боже, царя, гони», и это происходит в декабре, а потом в феврале несколько девушек, одетых, но внутри этого же самого собора, скажем так, частично записывают видеоролик, об этом нужно прямо сказать, что большую часть того, за что их судят, к храму Христа Спасителя имеет только опосредованное отношение, это монтаж, но видеоролик, который записан, «Богородица Путина, прогони», это непосредственное развитие тех тенденций акционизма, которые были заложены до этого. И мне казалось очень важным постараться объяснить это судьям, потому что я сомневаюсь, что они в курсе. Я рад, что в деятельности, в поддержку «Пусть рают» приняли участие самые яркие звезды сегодняшнего нонконформистского искусства. И идея была выпустить этот альбом к суду. Вначале я надеялся сделать это к июньскому суду, этого не получалось. У нас была дата 24 июля, до которого был продлен срок ареста девушек. И я очень стремился сделать это к 24 июля, пока вдруг стало известно, что заседание в Хамовническом суде назначено 20-е. И неимоверными просто усилиями мы получили сигнальные экземпляры 19 июля. Они сразу были переданы адвокатам, в том числе. Уже 19 июля фотография обложки альбома с небольшим комментарием была опубликована в твиттере адвоката Николая Полозова, который защищает Машу Алехину, то есть людям, которым он прежде всего нужен, этот альбом попал. И это, мне кажется, очень важным, особенно учитывая те неимоверные сложности, с которым было сопряжено его издание. Все боялись с этим связываться, никто делать этого не хотел. В итоге альбом вышел без указания типографии, где это печаталось, при том, что печаталось это в одном, а переплеталось в другом совершенно месте. Все это показывает, в общем, что границы цензуры в современном искусстве, они куда ближе к сердцу и к мозгу, чем хотелось бы думать. Когда-то у Андрея Владимировича Ерофеева была идея делать выставки «Запретное искусство» ежегодно. После того, как он провел первую такую выставку в Сахаровском центре, его судили и летом 2010 года признали виновным, и больше выставок «Запретное искусство» не проходило. Не проходило не потому, что больше нет запретного искусства, а потому что даже сказать вслух и выставить, что является запретным, тоже само по себе запретно.
Вы подчеркиваете, Алекс, что акции, выступления «Пусть Riot» не являются антихристианскими по своей сути. Но ведь именно это один из главных аргументов обвинителей. Вот если вы видели недавно в телепередаче «Человек и закон», которая вышла в эфир перед началом слушаний предварительных в Хамовническом суде, сказали, что какая тут политика? К политике все это не имеет отношения. Это борьба с православием. Ну, собственно говоря, вот это главная версия обвинения. Вы утверждаете нечто совершенно противоположное.
Я думаю, что как раз с борьбой с православием это имеет очень относительную связь, если вообще имеет. Не забудем, что Маша Алехина девушка верующая и православная. Надя и Катя, я думаю, что они скорее атеистки, и это надо тоже, знаете, не бояться озвучивать. Понимаете, мы пришли к ситуации, которая, мне кажется, крайне проблематичной. Адвокаты, что Марк Захарович Фейгин, что Николай Полозов, рассказывают о том, насколько сами они люди верующие. Николай Полозов даже говорит, идет кампания очернения патриарха, я считаю, что это неправильно. То есть они пытаются выступать защитниками и иерархов, и самой Русской Православной Церкви. Знаете, мы очень долго боролись за право на свободу вероисповедания. Боролись в разных странах, боролись очень тяжело, но во многом сегодня это право, в общем, практически везде в мире есть. Нам сегодня нужно бороться за другое, нам нужно бороться за свободу от вероисповедания. Нам нужно сегодня бороться за то, что ты имеешь право быть атеистом и быть агностиком, за то, что меню и репертуар, который тебе предоставлен, это не выбирать между православием, католичеством, исламом или иудаизмом, буддизмом или конфуцианством, а выбрать секулярный атеистический образ жизни и мышления. И сегодняшней России в этом именно проблема. Проблема не в навязывании государственного православия, проблема в невозможности декларирования, а уж исследования в публичном пространстве кода мышления и поведения атеистического человека. Теперь акция эта сама не имела никакого антихристианского и антиправославного контекста, а была действительно сугубо политической, потому что девушки пели о том, как фактически под рясами церковных иерархов задрапированы погоны госбезопасности, о том, что фактически церковь воспитывает в гражданах покорность и подчинение действующему режиму. Собственно, об этом же девушки говорят и в своих интервью. Они этот месседж озвучили и озвучили многократно. Я в этой связи могу даже процитировать один из фрагментов интервью в блоге в группе, в которой они сами описывали проведенный ими панк-молебен. Они говорят следующее. Патриарх Кирилл в последнее время обильно высказывался против политической активности граждан. Цитируется, «Православные люди не умеют выходить на демонстрации, они стоят к поясу Пресвятой Богородицы. Эти люди не выходят на демонстрации, их голосов не слышно, они молятся в тиши своих монастырей, в кельях, в домах», заявлял недавно святейший в храме Христа Спасителя во время празднования третьей годовщины своего восшествия на престол. «Да, верно», подчеркивают девушки, «голосов россиян не слышно, потому что они давно украдены ЦИКом. Граждане хотят прогнать Путина, но ЦИК крадет голоса. Мы поем черные рясы, золотые погоны, имея в виду то, что черные рясы скрывают под собой КГБшные погоны, которые в путинской системе особенно ценятся и имеют статус золотых. Патриарх Кирилл – известный чекист. И тошнит от того, что патриарх беззастенчиво агитирует за Путина». То есть фактически девушки выступают не против православия вообще или христианства как такового. Они выступают против того, что я бы определил как православный конкордат, некое государственно-церковное партнерство, которое, подобно тому, как сложилось со союзом в свое время Муссолини с Ватиканом, которое сложилось между сегодняшним российской государственной властью и православной церковью и другими религиозными конфессиями. И вот когда Путин, встречаясь непосредственно за месяц до выборов 8 февраля со священнослужителями в Даниловом монастыре, кстати, это важно, говорят, что храм Христа Спасителя – это официальная резиденция патриарха. Я даже слышал эти слова из уст Андрея Ерофеева. Официальной резиденцией патриарха как раз является Данилов монастырь, где Путин со священнослужителями 8 февраля встречался. Так вот, Путин говорит о том, что между государством и религиозными организациями должен установиться режим партнерства, взаимной помощи и поддержки, что нужно усилить участие церкви в системе образования, дошкольного воспитания, повседневной жизни вооруженных сил, увеличить доступ церкви к федеральным телеканалам. Вот против этого девушки и выступали. они выступали против того, что фактически сегодня иерархи Русской Православной Церкви и представители других конфессий, не забудем, что общерелигиозное заявление с резким осуждением акции, проведенной девушками в храме Христа Спасителя, где она была по своему значению сопоставлена на минуточку с нашествием наполеоновских полчищ на Россию 200 лет назад, так вот заявление это было принято на собрании представителей верующих различных конфессий в Московской хоральной синагоге. Так вот, речь идет не о выступлении против православия или о иудаизме или любой другой конфессии. Речь идет о выступлении девушек против вот этого религиозно-политического конкордата, против того партнерства, который сложился сегодня, когда фактически церковь заменила собой идеологический отдел ЦК партии. И этот месседж сегодня, как оказалось, практически табуирован полностью. Я думаю, что тема антирелигиозных выступлений табуирована едва ли не больше, чем даже тема, скажем, борьбы за права ЛГБТ, которая вторая сегодня наиболее табуированная тема в российском дискурсе. И не случайно, что меня потрясло, в экспертном заключении, многостраничном, на основании которых девушек, собственно, сейчас и судят, одно из претензий, которое им выдвигается, что они поют Богородице стать феминисткой, при том, что резко указано резкое негативное отношение Русской Православной Церкви к феминизму. Аналогичные слова сказаны там и о борьбе за права ЛГБТ, которые тоже этим девушкам очень важны. Собственно, ментально, интеллектуально Надежда Толоконникова является, мне кажется, одной из самых ярких мыслительниц, которая продвигает в Россию идеологию третьей волны феминизма. И если там на Западе работы той же Элизабет Гросс, известной и очень хорошо, работы той же Джудит Батлер просто объявлены классикой, в России они, в общем, неизвестны, кроме узкого круга интеллектуалов, почти никому. И, как это ни удивительно, вот эти девушки, девушки очень молодые, всем им нет 30, а двоим из них даже нет 25, являются теми интеллектуалками, которые даже из тюрьмы этот дискурс продвигают. Очень яркие письма, прежде всего, первое большое письмо Нади Толоконниковой из тюрьмы, это свидетельствует, в общем, я думаю, что мы когда-то будем изучать это так же, как изучаем тюремные дневники Юлиуса Фучика.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Алек Эпштейн, автор книги «Пусть сирает автобусная выставка и протестный арт-активизм». Наверное, уже можно сказать, что дело «Пусть сирает» становится для нашего времени тем, чем было для Франции дело Дрейфуса, а для России дело Бейлиса. То есть оно раскроило общество, может быть, даже вскрыло страну, как хирург. Режиссер Артур Аристокесян, который много писал о «Пусть сирает», говорит, что суд над девушками похоронит Россию. Согласитесь с метафорой?
Понимаете, Россия огромная страна, и она есть, и она будет, ее ничего не похоронит. Но то, что это очень резонансное, и то, что по-английски я бы сказал emblematic, очень такой лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько скукоживаются границы свободы с одной стороны, и насколько растет отчуждение между интеллектуалами, даже интеллигенцией и обществом с другой стороны, это очевидно. Ведь посмотрите, практически вся элита позднесоветской и постсоветской интеллигенции, от Леи Ахеджаковой до Людмилы Улицкой, от Бориса Стругацкого до дирижера Александра Ведерникова, на минуточку, на протяжении 8 лет главного дирижера Большого театра, подписалась под коллективным письмом, в котором от властей требовалось отпустить девушек. Письмо было полностью проигнорировано. Среди тех, кто был готов выступить поручителями и пришли непосредственно в суд, были не только такие записные оппозиционеры, ну, над которыми режим как бы никогда ничего не ждал, как Александр Подрабинок, но и люди вполне, в общем, с системой взаимодействующие, как, например, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. О том, как он с системой взаимодействует, мы видели на примере защиты им журналиста Соколова и требований извинений от Александра Бастрыкина, которые были принесены, после чего Муратов согласился считать инцидент исчерпанным. То есть, понимаете, люди, которые не ищут конфликта ради конфликта. И все это игнорируется судом. Теперь, я все время говорю, когда выступаю, где бы то ни было. Конечно, то, что в России нет свободных выборов никого, и то, что все выборы сфальсифицированы, это, конечно, проблема. Но в любом обществе часто бывает, что за человека, который выиграл даже честные выборы, проголосовало сильно не большинство населения. Бывает, что даже арифметическое меньшинство из тех, кто проголосовал, как это было в выборах Буша против Гора. Но не забудем о том, что на выборы-то всегда ходит 50-60% населения в лучшем случае, поэтому любой выигравший кандидат все равно оказывается кандидатом меньшинства. Поэтому при всех проблемах с электоральными процедурами куда более важна степень доверия к институтам со стороны граждан. Могут ли граждане рассчитывать на справедливость, на адекватность рассмотрения дел в судах? А суды, собственно, это единственный механизм, который в правовом государстве есть у граждан для отстаивания своих прав от покушения со стороны государства. И вот то, что суды абсолютно игнорируют голоса не только, скажем так, людей, находящихся на очень радикальных общественно-политических позициях, но и, а все-таки это письмо было подписано в том числе людьми, которые на выборы имели статус доверенных лиц Путина, от Евгения Миронова до Чулпан Хаматовой, это показывает, насколько вот мыслящая часть российского общества, насколько интеллигенция, даже интеллектуальная элита российского общества не имеет общего языка взаимодействия с теми органами, которые государство уполномочило рассматривать иски граждан, рассматривать заявления граждан. И это огромная проблема. Люди понимают, что им рассчитывать не на кого и не на что. Что даже если за тебя заступается вся интеллектуальная элита страны, в ответ на это тебя не выпускают под залог или под подписку, а продлевают твой арест еще на полгода. И если это происходит, когда вписываются в защиту все, кто только могут и не могут вписаться, то на что же рассчитывать простым гражданам? Мне кажется, что вот это очень усиливает тотальное ощущение бесправия, которое и без того в России никуда не исчезало. Думаю, что последствия этого дела для отношений гражданского общества, для отношений мыслящего креативного класса с государством крайне-крайне негативны.
Только ваша книга вышла из печати, а уже появился новый материал, может быть, для ее следующего издания. Две акции в Петербурге. Елена Пасынкова, которую как бы распяли у храма Спаса на Крови в маске балаклаве, и Петр Павленский, который зашил себе рот в знак протеста против преследования Пусси Райот. То есть, наверное, нет худа без добра. Суд над Пусси Райот стал таким стимулом для развития российского акционизма, верно?
Совершенно верно. Митя, именно так. И мой альбом это должен был именно зафиксировать. Мне кажется, очень важным было показать такие форматы, которых прежде в российском искусстве и акционизме не было. Никогда не было формата автобусной выставки, потому что в отсутствии площадки художники, а среди них, по-моему, звезды современного российского и акционизма, и гражданского активизма, потом очень успешные, ставшие куда более знаменитыми в ходе акции «Окупая Бай», как, например, Алексей Ёрш или Виктория Ламаска, такие художники, как Евгения Мальцева или Лена Хейдис, люди, работы которых известны как в России, так и за границей, оказались в ситуации, что им негде выставить свои работы, и был найден формат автобусной выставки. Затем был найден еще один формат – фестивали искусств во дворе суда, когда людей арестовывали, как, например, поэта и исполнителя Кирилла Медведева, просто за то, что он расчехлил гитару и пел песни, и больше ничего. Он не распределял никаких листовок, не выкрикивал никаких лозунгов, над ним не было никаких плакатов. И вот эта ситуация, при которой как бы чем больше раскручивается маховик репрессий, тем новые и новые форматы находит российский акционизм. Теперь я очень рад, и мне, я не могу это не сказать, очень благодарен Виктору Александровичу Бондаренко, который согласился поддержать издание этого альбома. Потому что, по большому счету, от этого бежали как от огня все. Это был 11-й человек, к кому я обратился, потенциальный издатель, с этой идеей, и который не стал мне объяснять, насколько это опасно, и давайте мы сделаем это, когда девушек отпустят, и когда страсти улягутся. Понимаете, когда волна спадет и страсти улягутся, будет установлен новый статус-кво. И в этом новом статус-кво границы свободы будут куда уже, чем они сегодня. И мы боремся не только за девушек. Мы боремся не только за их освобождение к их детям, хотя и это очень и очень важно. Мы боремся за то, чтобы мы могли не только свободно мыслить, по принципу молиться можешь ты свободно, но так, чтобы слышал Бог один, как говорил в советское время. Мы сейчас ведем обратную ситуацию. Выступать с атеистических позиций можешь ты свободно, но так, чтобы слышали только стены твоего дома. Мы боремся за то, чтобы право на свободу самовыражения, которое было завоевано в 90-е годы, чтобы это право окончательно не превратилось в пыль. И поэтому эта борьба, мне кажется, крайне важной не только для конкретного уголовного дела, как вы это сравнили с делом Дрейфуса, с делом Бейлиса, которого защищал Короленко. Мы все защищаем этих девушек потому, что отстаиваем ценности свободы и творческой, и свободы в целом как таковой.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» был социолог и историк Алик Эпштейн, автор только что вышедшей книги «Искусство на баррикадах. Пусси Райот. Автобусная выставка и протестный арт-активизм». Презентация книги состоится 10 августа в Москве в Центре современного искусства на Винзаводе. А сразу после краткой сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди у нас рассказ Бориса Парамонова о новом издании дневников графа Кесслера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Хамовнический суд Москвы в среду вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия участниц панк-группы Pussy Riot. Адвокаты подсудимых неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в слушаниях дела больше похоже на пытку. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что от администрации президента России получили обращение блогера Алексея Навального, в котором он просит Путина разобраться, имеет ли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин бизнес и вид на жительство в Чехии. Дмитрий Песков сообщил, что послание Навального будет направлено в прокуратуру для проверки. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. Документ инициирован представителями всех думских фракций. Он предполагает наказание до 5 лет лишения свободы и штраф до 10 миллионов рублей. В Ленинградской области на противолодочном корабле «Перекоп» сегодня вечером в результате взрыва погиб один и были ранены 4 матросов Балтийского флота. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Пятигорске признал свою вину. По сообщению Следственного комитета, это Владимир Амбарцумов, ранее неоднократно судимый. 9-летняя Аня Прокопенко пропала в прошлый понедельник. 25 июля тело девочки со следами удушения нашли в лесу. В газете «Таймс» сегодня опубликовано письмо группы британских политиков и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Международные правозащитники осудили публичный расстрел сирийскими повстанцами нескольких сторонников режима Башара Асада. Видеозапись казни появилась в интернете.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит рассказ Бориса Парамонова о записках Гарри Кесслера, немецкого аристократа, мецената, друга и покровителя многих знаменитых художников. Очередной том его дневников, озаглавленный «Путь в бездну», вышел недавно в английском переводе в издательстве «Нопф».
Несколько лет назад был издан еще один том этих дневников в другом издательстве «Grove Press». В хронологических рамках от конца Первой мировой войны до прихода к власти нацистов и эмиграции Кесслера. Он умер во Франции в 1937 году, разоренный гитлеровским режимом, а его художественные коллекции были разрознены, некоторые предметы утеряны. Хронологические рамки данного тома 1880-1918 годы, до конца мировой войны, значительную часть которой Кесслер провел на Восточном русском фронте. И даже участвовал в переговорах кайзеровской Германии с большевиками в Брест-Литовске. Тут, конечно, он записал много интересного, но настоящая жемчужина кесслеровских дневников – так называемая «Belle Époque» – «Прекрасная эпоха», время с начала нового 20 века до 1914 года. Граф Гарри Клемент Ульрих Кесслер имел все данные для того, чтобы стать летописцем эпохи. Он родился в 1868 году в смешанном браке. Мать происходила из англо-ирландской аристократии. Отец занимал видное место в немецких банковских кругах. Император Вильгельм I наградил Кесслера отца графским титулом. Гарри учился до 14 лет в Англии, потом во Франции и Германии. Свободно говорил на нескольких языках. Как отпрыск немецкой родовитой семьи, не мог не пройти через военную службу в привилегированном гусарском полку, но в 1906 году вышел в отставку. Тут-то и началась для него «Belle Époque» – «Прекрасная эпоха». Обстоятельства жизни и блестящее образование в соединении с немалым богатством сделали его вхожим во все круги высшего общества сразу трех стран – военные, светские, дипломатические и художественные. Это и давало богатый материал для его дневников, которые он не ленился вести с 12-летнего возраста. Первые 11 лет писал их по-английски. Тут нужно сказать о судьбе его дневников. Современники знали о них и с полным основанием ждали от него эпохальных мемуаров. Это немецкий поэт Рихард Демель сказал, что ему предстоит быть летописцем эпохи. Действительно, в веймарские годы Кесслер обработал и издал первый том предположительно многотомных мемуаров. Но события развернулись слишком круто, пришлось эмигрировать. Поселившись в Испании на острове Майорка, он уже хотел приступить к дальнейшей обработке богатейшего материала. Но тут началась испанская гражданская война. Кесслер спрятал дневники в банке и уехал во Францию доживать оставшийся год жизни. После всех передряг и войн дневники считались безвозвратно потерянными, но позднее нашлись. Их полное немецкое издание составляет 9 томов. Переводчик и редактор американского издания, вот этого второго тома, Лейрд Истон, пишет, что оно включает четверть всего материала. Материал дневников Кесслера, естественно, группируется вокруг главных его интересов и, соответственно, кругов общения. Мы уже говорили, что у него три таких круга – светская жизнь Берлина, Парижа и Лондона, военно-придворные отношения и, наиболее ценные в перспективе времени, общение едва ли не со всеми выдающимися художниками эпохи. Достаточно простого перечисления сих последних. Рихард Штраус и Гофман Сталь, Роден, Ренуар и Майоль, Гордон Крэг и Джордж Бернард Шоу. Добавим к этому еще русский балет Дягилева, знаменитые русские сезоны, начавшиеся в Париже в 1909 году. И тогда поймем, что не было буквально ни одного выдающегося события в культурной жизни Европы, которое бы прошло мимо графа Кесслера. Это образ жизни богатого и культурного дилетанта, и тип, образ такового ищешь, опять же, в литературе. Больше всего граф Кесслер напоминает, если не самого Марселя Пруста, перешедшего, в конце концов, от «Утех и дней» к написанию гигантской эпопеи, то, скорее всего, одного из героев Пруста, Свана. Кстати, на страницах дневника появляются люди, которые послужили прообразами многих героев Пруста. Самый яркий из них – маркиз Робер де Монтескье Франзензак, послуживший Прусту источником образа барона Шарлю. «Это о нем», – сказал молодой Кокто. «Он похож на Минотавра, проглотившего свой лабиринт». Уже по одной этой фразе можно судить, какими перлами остроумия, апофегмами житейской мудрости и откровениями великих мастеров полны дневники Кесслера. Но у Кесслера не только блестящие «мо» словечки, но и целые сцены, которые кажутся вышедшими со страниц великих писателей. Он, например, описывает Вальтера Ротенау, великого человека, богача, организатора промышленности, философа. И эти страницы напоминают Бальзака. Ротенау у Кесслера – бальзаковский Нусинжан, еврей, пробивающийся высшее общество. Кесслер пишет, с каким достоинством носил Ротенау этот образ «еврей, который должен быть министром, которого в министры не пускают». Он приводит эти слова: «Ротенау – это тип иудея Денди». Не лишне здесь напомнить, что во время Первой мировой войны Ротенау действительно стал во главе всей промышленности Германии, создав первую в истории систему государственного капитализма, которой потом бездарно пытались подражать большевистские индустриализаторы. После войны Ротенау стал одним из столпов Веймарской республики. Он был убит правыми террористами из группы «Консул» еще до Гитлера. Тогда же Кесслер, преодолев свой писательский блок, написал о нем книгу. Я говорил о бальзаковских сюжетах у Кесслера. Могу привести и другой, явно из Пруста. Это описание одного злосчастного вечера, когда граф, ни о чем не подозревавший, оказался в обществе парижских лесбиянок, которых привечала графиня Систрия. Но уж коли здесь возникла тема однополой любви, то надо сказать, что сам переводчик и редактор американского издания дневников Кесслера спешит поведать буквально на второй странице своего предисловия, что граф Кесслер был гомосексуалист. Эта тема модная, но, строго говоря, о дневниках Кесслера можно много и интересно рассказывать, совсем ее не касаясь. Прежде всего, ее не касается сам автор дневников. Мы можем только кое о чем догадываться. И здесь редактор с видимым удовольствием спешит на помощь с подсказками, растолковав, например, что молодой француз Гастон Кален, мотоциклист и авиатор, был любовником Кеслера. Странное совпадение. Таким же знатоком моторов был и прустовский Альберт. Кеслер заказал его скульптурный портрет «Ню» Аристиду Майолю, заплатив за него 12 тысяч франков. Сейчас статуя находится в Парижском музее Д'Орсе. Куда как интереснее те страницы дневника, где Кеслер пишет о встречах и разговорах с Майолем в его имении Марли. Тут что ни разговор, то страница из истории искусств. Кеслер не раз говорил Майоле, что его искусство, по сравнению с тем, что делает Роден, ход в некую здоровую архаику, что Роден, по сравнению с ним, декадент. Это подтверждал и сам Роден, говоривший Кеслеру, что статуи Майоля – это то, что выкапывают из пластов архаической Греции. Сам Майоль рассказывал Кеслеру, как он, обучаясь искусству, уже пришел в отчаяние в среде академических школ, но, увидев работы Гогена и Сезанна, понял, что спасен. Самое интересное в разговорах с Майолем – здоровая реакционность, лучше сказать, архаичность последнего. Он был сторонником французских почвенников Бареса и Мараса. «Наше время губит искусство», — говорил Майоль. «Здоровый крестьянский парнишка, выучившийся грамоте, стремится убежать из деревни и стать мелким чиновником в городе. Современное искусство таково», — говорил Майоль, «что, насмотревшись на него, хочется стать дикарем». Это примерно то же, что в России говорили Константин Леонтьев и сам Лев Толстой. Вообще, основной тон разговоров Кеслера с выдающимися художниками – это острое неприятие буржуазной культуры, понимание, что эта эпоха эстетически бессильна. То же самое, что Майоль Роден в записях Кеслера говорил Дега, опять же нажимая на то, что искусству мешает современное унифицированное образование, всеобщая грамотность. Это протестанты и евреи с их тягой к образованию, то есть рациональный дискурс губит искусство, говорит у Кеслера Дега. Впрочем, художник не понравился Кеслеру. Он похож то ли на выжившего из ума, хотя и безобидного деда, то ли на гневливого младенца. Сенсация, произведенная русским балетом, потому и была сенсацией, что обнаружились возможности художественной архаики или стилизации в духе XVIII века. Хотя нельзя забывать, что «Весна священная» Стравинского на премьере провалилась. Деталь драгоценная для историка. Финал балета на музыку Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна», где Нижинский ложился на покрывало нимфы, вызвал возмущение. Но на втором спектакле Нижинский просто опустился на колени и сорвал бурные аплодисменты. Майоль говорил о Нижинском «это чистый эрос». Дягилев высказал сомнение в возможности скульптурной трактовки некоторых позитур Нижинского. Майоль: «никаких поз, это сам Бог». Еще одна сцена из богатейшего материала дневников. Галерист Вайяр показывал работы Пикассо из его негрского периода, вдохновленных африканскими ритуальными масками. Художник Бонар выразил скептическое к ним отношение. Тогда Вайяр поставил рядом портрет Ван Гога. «Вот теперь Пикассо стал лучше», — воскликнул Бонар. Сам Кеслер, размышляя об упадке искусства в буржуазную промышленно-техническую эпоху, не только в том видел причину такого упадка. Он вспоминал в связи с этим христианство. Вот очень важная запись в дневнике от 11 мая 1908 года, сделанная во время путешествия в Грецию, предпринятого Кеслером совместно с Майолем и Гофманстальем.
«Может ли наша культура, не разрывая со своим прошлым христианством, найти позицию, на которой можно сказать «да» страсти, наготе, радости жизни и сохранить при этом чистую совесть, как это было у греков? Может ли сама фигура Христа трансформироваться таким образом, чтобы не быть препятствием на таком пути? Некоторые мистики думают, что это возможно. В любом случае, это фундаментальная проблема нашей культуры, ибо силы страстей могут ее разрушить, если не поставить их на службу самой культуре. Новая победа аскетизма сделалась почти невозможной ныне. Речь идет не о маскарадах в греческом роде, но скорее о том, чтобы культура в целом обрела путь к ногой красоте и счастью. И незачем моральные муки, сознание вины, покаяние, потому что все эти чувства уже не могут питать культуры, как это они делали в средние века, но только коверкать жизнь и мучить людей. Как прежние порядки были разрушены несчастьями людей, лишенных чувственной радости, так наша жизнь будет преобразована людьми, сознающими имеющими свое право на чувственную радость и сильные переживания.
Этот эстетический пассеизм, вполне понятный в высококультурном, утонченном человеке, и в котором нынешний читатель может расслышать гомосексуальные обертоны, сталкивался, однако, с иными внушениями, идущими как раз от нового промышленно-технического века. 19 октября 1906 года Кеслер записывает очень интересную беседу с Вальтером Артенау, говорившим, что главное направление современной культуры дается техникой, и отсюда же нужно ждать новую эстетику. Интересно, что сходные мысли приходили самому Кеслеру. Так, 26 ноября 1907 года он записывает.
«Провел весь день на выставке мод. Сестры Кало, Вор, Дуке, Дрикой. Красивые девушки идут модной медленной походкой, поворачиваются во все стороны, уходят. Похоже на прекрасные орхидеи византийских времен. Мягкие вуалеподобные платья, необычные тонкие бледные тона под стать изящным бледным девушкам. Вы наблюдаете некий балет, в котором открывается лицо века. Между сновидческим вечерним нарядом резкая короткая уличная одежда, тоны покрой которых так идут к дождливым улицам, железным дорогам, яхтам, автомобилям, своеобразная элегантность инженерной работы. Для меня этот контраст между эзотерикой на грани преверсии и простой, но элегантной утилитарностью открывает характер сегодняшней моды, а может быть, самого нашего века. Век охватывает сразу Византию, Чикаго, Айя-Софию и турбинный зал электростанции».
Столь чуткий эстетически Кеслер не мог не попробовать себя в искусстве. Он писал изысканные статьи в передовых журналах, активно участвовал в работе общества, ставившего целью создать мемориал Ницше. Вот для этого проекта Майоль согласился сделать статую Аполлона Снежинского. Вместе с Гофман-Сталем сочинил либретто для оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы», найдя сюжет в куртуазном романе XVIII века «Похождение кавалера Фаблаза». Он и сам придумал балет на библейский сюжет «Легенда об Иосифе», выбрав близкую к себе тему «Уклонение юноши от женской любви». Музыку написал, опять же, Рихард Штраус. Дягилев поставил балет в Париже и Лондоне. Танцевал Леонид Мясин. Премьера состоялась в июне 1914 года, за полтора месяца до мировой войны. Прекрасная эпоха, Belle Époque, кончилась. В дневниках Кеслера появляются совсем иные темы и вопросы. Эстетика явно уходит на второй план.
На «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». О дневниках графа Гарри Кеслера рассказывает Борис Парамонов.
Кеслер, как офицер запаса, призывается в армию. Поначалу служит в частях, действующих на Западном фронте, в Бельгии. Потом его переводят на русский фронт. Он служит адъютантом командира корпуса. Позже в штаб-квартире главного командования в Кройснахе, в непосредственной близости к Гинденбургу и Людендорфу. Понятно, что сейчас не до эстетики. Впрочем, одна запись в дневнике появляется. В конце 17-го года он пишет, что новое искусство будет искусством большого города. И называет имена Гросса, Бехера, Готфрида Бена, братьев Херцфельде. Очень интересная запись от 7 апреля 1918 года.
«Война разрушила мораль, как не смогли бы сделать тысячи Ницше. Муки войны, испытанные миллионами людей, обессмыслили христианскую идею страдания и искупительной жертвы. Содержанием послевоенной жизни будет погоня за удовольствиями».
Впрочем, эта запись сделана уже в Берне, куда Кеслера, человека с громадными европейскими связями, отправляют с некой деликатной миссией. На должности культурного атташе при немецком посольстве в Швейцарии он должен искать контактов с французами на предмет организации во Франции пацифистского движения. Контакты такие он быстро находит, но, естественно, из предполагаемого проекта ничего не получается. Другая сторона его деятельности – немецкая культурная пропаганда, а также контрпропаганда на страны Антанты. Здесь он прибегает к новому культурному орудию – кино. Гросс и братья Херцфельде делают сатирический фильм «Сэмми в Европе» в связи с намечающимся вступлением в войну Соединенных Штатов. Кстати, один из братьев под псевдонимом Джон Хартфилд стал потом известнейшим мастером фотомонтажа и занял четкую просоветскую позицию. Потом новый биографический поворот, и мы видим Кестлера участником переговоров с большевиками в Брест-Литовске. Есть записи о Троцком, но, как ни странно, малоинтересные. Самое интересное в этом периоде – запись, где говорится, что немецкая оккупация Украины мало что дала Германии. Вывезли немного. Главным препятствием была необходимость перестраивать железные дороги на европейскую колею. После войны еще одна деликатная миссия – уговорить Пилсудского, создателя независимой Польши, не предъявлять территориальных требований к Германии, к землям заходним. Никаких документов по этому поводу не подписывали, но Пилсудский дал честное слово таких требований не делать и сдержал его. Конечно, это не могло решить острую проблему пограничного сосуществования Германии и Польши, что стало одним из поводов ко Второй мировой войне. Вот очень интересная запись от 30 ноября 1920 года.
Данциг – гротескный космополитический малый Вавилон среди немецких готических шпилей. Спекулянты, проститутки, матросы, американцы, поляки, евреи среди стушевавшихся немцев. Многие поляки имитируют американизм. По вечерам в дребезги пьяные они демонстрируют в танзалах причудливую смесь американского и польского вариантов интоксикации. Восточная Европа под руководством Вильсона. Деньги пропитывают атмосферу. Золотая лихорадка. Такого давно не видели.
Это уже из второго тома дневников Кестлера, изданного под названием «Берлинские огни». В другом издательстве, как я уже говорил, Grove Press. Временной интервал 1918-1937, до смерти Кестлера. Главное его отличие от тома о прекрасной эпохе – резкое уменьшение тем эстетических и упор на политическое содержание этого времени. Время трагически интересное именно для политики. Конец мировой войны, революция в Германии, Версальский мир и его последствия, рост нацизма и конечный приход к власти Гитлера. Тут, конечно, не до искусства, хотя само искусство было, то самое искусство большого города, о котором Кестлер писал еще на войне, с теми же главными именами. Самое главное – Георг Гросс, конечно. Гросс прославился в 20-х годах как острый карикатурист, клеймивший уродство нового, по видимости, демократического режима, известного в Германии под именем Веймарской республики. В Веймаре была принята конституция, по всем параметрам вполне передовая. Более того, первые годы республики в руководстве страны находились социал-демократы во главе с президентом Эбертом. Но тон в стране задавала новая буржуазия, так называемые «шиберы», спекулянты, разбогатевшие в годы войны, а особенно в послевоенный период инфляции. Вот эти люди, а также реликты кайзеровской Германии – объект сатиры Гросса. Ситуация первых лет республики была крайне нестабильной. В феврале-марте 1919 года шло восстание, руководимое появившейся коммунистической партией, так называемого «Союза спартаковцев». Его подавило не столько социал-демократическое правительство, сколько многочисленные реакционные воинские союзы, создавшиеся после войны. Именно эти люди убили Карла Либкнехта и Розу Люксембург, о которых Кестлер пишет с заметной симпатией. Вообще Кестлер был левый, сторонник демократического социализма. Недаром его называли «красным графом». В общем, шла самая настоящая гражданская война. А в 20-м году произошел военный путч под руководством генерала Капа, что-то вроде российского ГКЧП, также быстро сошедший на нет. Все это происходило на фоне послевоенной разрухи и нищеты, усугубляемых жестокими условиями Версальского мира, этой, как говорят многие специалисты, самой большой в мировой истории дипломатической катастрофы. Он породил в Германии негативное отношение к Западу, странам-победительницам в Первой мировой войне, на чем и сыграл позднее Гитлер. В общем, было не до искусства даже такому эстету, как Кестлер. Он пишет в дневнике 5 февраля 1919 года.
«Утром я посетил студию Георга Гросса в Вильмерсдорфе. Он показал мне большую политическую картину «Германия. Зимняя сказка», в которой разоблачает бывшие правящие круги из толпов прожорливого хамского среднего класса. Он хочет стать немецким Хогартом, намеренно реалистическим и дидактическим, проповедовать, улучшать, предлагать реформы. Искусство, как таковое, не интересует его вообще. Я сдержанно отреагировал на это, напомнив, что искусство не следует обременять задачами, которые можно решить другими средствами».
А вот что он пишет о том же Гроссе несколько позднее, 7 июля 1922 года.
провел день с Георгом Гроссом. Посвящая свое искусство описанию отвратительного буржуазного лицемерия, он тайно носит себе идеал красоты, как если бы считает, что это клеймо позора. В своей графике он с фанатической ненавистью изображает антитезис своему идеалу, скрываемому от посторонних глаз, как некая священная тайна. Его искусство – война на уничтожение всего того, что непримиримо с его идеалом, с поклонением некой прекрасной даме. Вместо того, чтобы быть ее трубадуром, он выступает в роли воинственного рыцаря. Только в живописи, в красках эта его тайна проступает наружу.
У меня есть один методологический прием. Когда мне попадается тот или иной текст о 20-х годах прошлого века, я всегда сравниваю сказанное с тем, что писал Илья Эренбург в книге «Виза времени» о тех же 20-х. Эренбург в одной статье «Виза времени» пишет о Георге Гроссе. Один к одному то, что говорит Кестлер. А раз два человека, заведомо незнакомых, говорят одно и то же, значит, так оно и есть. 10 января 1920 года Кестлер записывает в дневнике.
Сегодня мирный договор был ратифицирован в Париже. Война окончена. Ужасная эра начинается в Европе. Собираются грозовые тучи, и нас ожидает взрыв еще более ужасный, чем прошедшая война. В Германии все признаки растущего националистического экстремизма.
Весь последующий дневник Кестлера не исключительно, но преимущественно об этом. Конечно, он иногда ездил в Париж несколько развлечься, повидаться со старым другом Майолем. Есть забавный рассказ, как он пригласил Майоля погостить у себя в Веймарском доме с его молодой 20-летней натурщицей, и она его совершенно истощила, как объяснил чуждому женщинам Кестлеру его Веймарский дворецкий. Майолю тогда было 67 лет. Или как на приеме в советском посольстве Чичерин, тогдашний нарком иностранных дел, человек тех же пристрастий, что и Кестлер, удивил гостей вереницей мальчиков-пажей, одетых в старинные ливреи зеленого цвета. Или опять в связи с Майолем. Кестлер устроил прием и пригласил, среди прочих, знаменитую тогдашнюю танцовщицу-негритянку Джозефину Бейкер. Ее попросили станцевать, но она застеснялась. Она всегда танцевала голая, а тут присутствуют светские дамы. Но вот она увидела в доме Кестлера скульптуру Майоля. Остановившись перед ней, долго ее рассматривала и вдруг заплясала вокруг нее. Недаром же Кестлер называл искусство Майоля языческим. Еще одна история, о которой нельзя умолчать. Кто-то рассказал, как Анатолий Франц в одном обществе встретился с Эйнштейном и совершенно с ним не разговаривал, да и тот помалкивал. Кестлер на это сказал: «А о чем Иегове говорить с Вольтером?» Вот за исключением таких нескольких записей, все остальное невесело в дневнике за эти годы. Нет нужды перечислять всю событийную канву тех лет, известную и без дневников Кестлера. Все это сползание Германии к национал-социализму, гитлеровской диктатуре. Обстановка была крайне неспокойная и нестабильная уже года за два до победы Гитлера. В Германии за 8 месяцев было 5 парламентских выборов. Уже после победы Гитлера Кестлер, поехавший в Париж без намерения эмигрировать, стал получать из Германии такую информацию, что решил все же остаться. В июле 1933 года он встретился в Париже с философом Германом Кайзерлингом и записал, как всегда, беседу. Кайзерлинг говорил:
«Нации делают более глубокую революцию, чем большевики. Они хотят фундаментально изменить интеллектуальную природу Германии, так же, как политическую и социальную структуру. Это скорее религиозное восстание, вроде Мохаммеда. Они хотят уничтожить католицизм и протестантизм, вообще христианство, и вернуться к тому, что они считают древней тевтонской эрой. Он изучал почерк и физиономию Гитлера и пришел к выводу, что это суицидальный тип, человек, ищущий смерти. Он воплощает фундаментальные черты германской нации, которая всегда любила смерть, для которой катастрофа Нибелунгов – постоянно присутствующий основополагающий опыт. Они чувствуют себя настоящими немцами только тогда, когда оказываются в такой ситуации. Их влечет к бесцельной смерти в обличии самопожертвования. И они чувствуют, что Гитлер приведет их к такой грандиозной катастрофе, к трагедии Нибелунгов. Вот что восхищает их в Гитлере. Он реализует их глубочайшее влечение. Французы и англичане ищут победы. Немцы ищут только смерти».
Не вдаваясь в подобную метафизику, можно только сказать, что так оно фактически и произошло. Гитлер уж точно был суицидальным типом. Вопрос не в том, все ли немцы таковы, а в том, почему они за ним пошли. И точно такие же вопросы можно задавать относительно России. Русский опыт, к сожалению, не позволяет согласиться с тем, что вред, нанесенный большевизмом, меньше нацистского. В России произошла антропологическая катастрофа, подорван генофонд нации, десятилетиями шла негативная селекция, появился пресловутый совок, новый тип советского человека, и сегодня далеко не изжитый. Германия после Гитлера поднялась, отстроилась и процветает. Она лучше той, что была до Гитлера. Можно ли сказать о России, что она лучше той, что была до 17-го года? Таков русский вопрос, возникающий после прочтения немецкой книги.
О дневниках графа Гарри Кеслера рассказывал Борис Парамонов. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!